Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – політолог Аркадь Мошес, директор дослідних програм Усходнього сусідства Євросоюзу Росії у Фінському інституті міжнародних дочинень.
Європейський Союз оцінив белорусские парламентские выборы, которые прошли 17 ноября, можно сказать, в таком спокойно-критическом тоне. По-вашему, насколько серьезно тот факт, что в новый состав парламента не прошел ни один оппозиционер, не был пропущен ни один оппозиционер, или, как у нас в Беларуси говорят, не был назначен ни один оппозиционер, насколько он может в целом и в стратегическом смысле, ну и в каких-то тактических моментах влиять на белорусско-европейские отношения?
Я думаю, что никакого влияния прошедшие выборы и их результаты на белорусско-европейские отношения не окажут. И в этом плане расчет, так сказать, руководства, расчет представителей режима был абсолютно железобетонным. Европа приняла свои стратегические решения, она приняла их несколько лет назад. И решения эти сводились к тому, чтобы развивать отношения с Минском, в том ключе, в котором они развиваются. Ну, если уж не будет каких-то совершенно из ряда вон выходящих эксцессов, репрессий, неоправданных каких-то преследований людей в ежедневном режиме, когда невозможно было бы этого не замечать. Результаты выборов, безусловно, к событиям из ряда вон выходящим никак не относятся. Эти результаты были полностью ожидаемые. Было, в общем, более-менее понятно, что уже по ходу кампании, по снятию оппозиционных кандидатов, по недопущению людей в комиссии, что результат будет, в общем, ну, таким, которым он и был. Надо также давать отчет в том, что и формальное присутствие, скажем, одного или двух оппозиционных депутатов, как это было в предыдущем парламенте, или там гипотетический рост числа представителей оппозиции, скажем, до 3-5, он, в принципе, как в работе белорусского парламента, как и вместе его в политической, так и вместе его в политической системе страны, никаких изменений бы, по большому счету, не означал. И поэтому я думаю, что ни европейцы, ни Запад в целом не найдут для себя здесь какой-то причины для того, чтобы менять свою политику.
Ну вот вы сказали, какие-то возможные эксцессы, которые могут повлиять, прежде всего связанные там с репрессиями, но, скорее всего, имеется в виду, например, наличие политических заключенных, общепризнанных, которых сейчас в Беларуси вроде бы нет. И вот можно сказать, что последний пример – это дело анархиста Полиенко, которому, несмотря на такие жестокие, скажем так, обвинения, дали так называемый условный срок, химию, что обозревает оценили как очень мягкий приговор. Вот это можно считать как пример того, где официальный Минск считает, что те самые красные линии лучше не переходить?
Я думаю, что в определенном смысле да. Но опять-таки, в течение всех этих лет последних идет дискуссия, считать ли Белоруссию страной, в которой есть политзаключенные, или страной, в которой их нет. То есть официальные представители Европейского Союза для себя, очевидно, решили, что политических заключенных в стране нет. При этом они, в общем, полностью отказались от своей же изначальной позиции, что люди должны были не просто отсидеть или отбыть свои сроки, но и получить полную политическую реабилитацию, что позволило бы им, некоторым из них, на других основах юридических участвовать в политике. Но есть представители правозащитного сообщества, которые считают, что в Беларуси есть политзаключенные. Я думаю, что да, здесь есть определенное понимание, что, может быть, без необходимости обострять ситуацию, а привлекать к себе излишнее внимание не стоит. Но мы также помним, когда несколько лет назад, после массовых протестов в связи с законом о тунеядцах, скажем так, репрессии были не столько жесткими, сколько массовыми, но тем не менее Европейский Союз опять-таки в тот момент ограничился высказыванием своих стандартных озабоченностей и ни на шаг дальше не пошел. Потому что, еще раз говорю, политика Европейского Союза — это вещь очень инертная, она быстро не меняется, а когда какие-то принимающие всех, устраивающие всех решения приняты, так и подавно.
Многие считают как раз парламентские выборы какой-то тренировкой во всех смыслах, и в том числе и прообразом того, каким, в какой манере пройдут именно президентские выборы в следующем 2010 году. И с учетом напряженной, скажем, экономической и социальной обстановки, вполне возможно, что власть эти же президентские выборы будет проводить в более жестком режиме, чем в 2015 году, когда власти ничего не угрожало. А тут она как раз почувствует то, что если немножко отпустить вожжи, то угроза каких-то массовых протестов будет достаточно реальная. И вот как будет реагировать Европейский Союз, если какие-то жестокие репрессии достаточно начнутся уже во время проведения кампании?
Знаете, здесь слишком много «если».
Ну да.
Очень сложно отвечать на такой вопрос, потому что если будет ужесточение, если будет серьезное ухудшение социально-экономической ситуации, что, в общем, не обязательно произойдет, если в этой обстановке начнутся протесты, причем не только социально-экономического, но и политического характера, если все это будет всерьез угрожать позициям главного кандидата на то, чтобы продолжить свое пребывание в должности президента Беларуси, здесь слишком много «если», поэтому отвечать на самом деле в аналитическом ключе просто невозможно. Я думаю, что нужно смотреть, как будут развиваться события. Многое будет зависеть от нюансов. Если протесты будут массовыми, и если они будут жестоко подавляться, то, конечно, Европейскому Союзу, наверное, трудно будет делать вид, что вообще ничего не происходит. Я не думаю, что Европейский Союз рассматривает возможность возврата к серьезной политике санкций, потому что эту политику считают неэффективной, не принесшей результатов, и, в общем, считают, по большому счету, тратой времени. А в нынешних геополитических условиях это, в общем, немаловажно. Да, наверное, если там произойдет полная нормализация отношений между Западом и Россией, да, что еще менее вероятно, чем массовые протесты в Беларуси летом следующего года. Вот. И урегулирование украинского конфликта, то есть конфликта вокруг Украины, то тогда как бы необходимость в том, чтобы Беларусь занимала ту позицию, которую она сейчас занимает, объективно несколько снизится, и тогда можно было бы ожидать, ну, по крайней мере, озвучивание позиции, что вообще-то, так сказать, продвижение демократии и проведение политики ценностей есть все-таки формально одно из тех политических направлений, которыми Европейский Союз должен был заниматься, но это мы уже абсолютно вступаем в область фантастики. Политика европейская, она развивается в очень четком коридоре. Идет политическая перезагрузка, визиты, конференции, приемы министра иностранных дел, массовые, так сказать, выражения взаимных партнерских чувств. В общем, денег нет. С другой стороны, мы видим, что даже тот, безусловно, нужный обеим сторонам вопрос о визовой либерализации решается, ну, слава богу, решился, но решался очень долго и затянули его невозможно насколько. То есть, как бы, по большому счету, обе стороны как бы делают вид. Белорусская сторона делает вид, что готова далеко идти в своем сближении с Западом, чего, в общем, в реальности нет. А Запад делает вид, что и в будущем, возможно, при каких-то условиях, будет тоже готов на какие-то серьезные шаги, но в реальности этого тоже нет. Вот поэтому такая вот игра, она продолжается, а тем временем, так сказать, на фоне этого, или как угодно, наоборот, поверните, на первый план, на самом деле, выходят события в белорусско-российских, а вовсе не в белорусско-западных отношениях.
Ну, если поговорить, да, про эти события в белорусско-российских отношениях, в смысле подготовки к тому самому 8 декабря, когда президенты Беларуси и России объявили, что должны встретиться и подписать какие-то, никто не знает какие, интеграционные соглашения. Какой он сейчас расклад к этому событию? Что имеют на руках официальные Минск и Москва?
Как мы все знаем, процесс идет очень непрозрачно, очень нетранспарентно. Но опять-таки мы по большому счету ничего не знаем. Мы видим умеренно оптимистичные заявления о том, что все будет хорошо, что все будет подписано. Суверенитету Беларуси это угрожать не будет, а интеграция будет углубляться. И при этом мы одновременно слышим о каких-то трениях, о каких-то противоречиях. Мы, безусловно, не можем не обращать внимания на, в общем, достаточно нервозные заявления белорусского руководства в последние недели, что говорит о том, что не все там в порядке. Но, тем не менее, я думаю, что что-нибудь, безусловно, подпишут. подпишут, скорее всего, опять-таки очередную декларацию с обтекаемыми фразами. Совсем ничего подписать невозможно, в особенности, если после 8 декабря, 9 декабря будет встреча в нормандском формате. Москва вряд ли может позволить себе ничего не подписать накануне и потом приехать туда, потому что тогда риск не подписать ничего и в Париже повышается, на самом деле. Поэтому ей нужно будет, видимо, пойти на какие-то компромиссы. Компромиссы, я думаю, что какие-то будут достигнуты. Кардинального изменения ситуации непосредственно в ночь с 8 на 9 декабря не произойдет. Мы уже какое-то время говорим о том, что процесс на самом деле достаточно понятный. Россия уменьшает то экономическое бремя по субсидированию Беларуси, которое она в предыдущие годы так или иначе несла. Она дает Беларуси все меньше денег и все меньше экономических привилегий. По большому счету, ничего не теряет в геополитическом смысле. Мне кажется, к этому сводится сейчас российская политика. И такой она какое-то время останется, с тем, чтобы, возможно, на перспективу, когда ситуация, и когда и если она изменится, когда экономическая, допустим, ситуация в Беларуси изменится, тогда и предложить что-то в плане или суверенитета, и чего угодно. Но не сейчас.
Ну вот Россия сейчас начала на последние, скажем, годы проводить такую более жесткую политику в отношении официальной Минска, в том числе и в таком политическо-финансовом смысле, потому что перестала бояться, что Минск может развернуться на Запад, как это пугают некоторые патриотические телеграм-каналы в той же российской благосфере. Или это просто действительно такой рациональный расчет на то, что на самом деле при сегодняшнем уровне зависимости никуда Минск от Москвы не может деться?
Я думаю, что и то, и другое. Потому что, с одной стороны, понимаете, российское правительство проводит политику ужесточения экономической политики и снижения числа выдаваемых пряников в отношении своего собственного населения в том числе. Она повышает налоги внутри страны очень серьезно, это Москва, да, руководство российское повышает там НДС, пенсионный возраст и так далее, и так далее. Все эти деньги собираются, в общем, по большому счету, не для того, чтобы просто так взять их и раздать. Раздать, в частности, сюда, да, отдать их Минску. Может быть, кому-то другому, где игра являться более перспективно, их пока и готовы давать. Но вот Минску уже, в общем, по большому счету нет, потому что это делается уже слишком долго, без каких-то кардинальных результатов. А с другой стороны, да, я думаю, что существует четкое понимание, что если убрать, так сказать, заявления блогеров с одной и с другой стороны, то структурная зависимость экономическая, военно-политическая, если хотите, общая, она остается. А самое главное, что до тех пор, пока в Минске у власти находится Александр Григорьевич Лукашенко, уход Белоруссии на Запад невозможен. Он невозможен для него лично, и я думаю, что неприемлем сейчас уже для него лично.
И в рамках этого, вот, скажем, очень узкого поля вариантов для того же официального Минска, что остается? Имитировать какое-то, ну, скажем, оживление отношений с Западом, но мы все понимаем, что для этого есть очень, скажем, небольшое поле для маневра. И при этом как вести себя с Москвой? Какая, по-вашему, была бы оптимальная модель и придерживается ли ее Александр Лукашенко?
Нет, оптимальная модель была бы другой, но как бы сегодня надо исходить не из, опять-таки, гипотетически оптимально, а из того, что доступно. Я думаю, что вот из доступных вариантов сегодня белорусское руководство по большому счету делает максимум. Оно сегодня находится все-таки в чуть более выгодной внешнеполитической позиции, чем 5 лет назад. И может надеяться на то, что, по крайней мере, какие-то деньги с Запада, хотя и небольшие, оно будет получать на технические проекты. Оно, на самом деле, нашло возможность, ну, пытаться, по крайней мере, разыгрывать китайскую карту. И я думаю, что если Китай всерьез будет воспринимать Беларусь как партнер и важный элемент в своей игре, то это, собственно, и есть та... Это и будет тот фактор, который в конечном итоге очень серьезно повлияет на позицию Москвы. Потому что вот если Китай продолжит высказываться в партнерском ключе и заявлять о том, что он заинтересован в сохранении Беларуси как независимого и суверенного государства, вот здесь Москве придется гораздо более серьезно над этим задумываться, чем над любыми заявлениями, приходящими со стороны Запада. Ну а как вести себя с Москвой? В общем, наверное, за 25 лет белорусское руководство вести себя с Москвой получилось. Денег будет в любом случае меньше, из этого надо исходить, но как бы не более того.
Прозвучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – політолог Аркадій Мошес. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бардосик. Мы скончаем наше подорожье у Крыжовку, где у летку 1950 года отбылось повстанье супрать коллективизации. У 1950 годе, коли у Крыжовцы отбывалась битва за уроджай, битва у самым простым значении этого слова, у Менску композитором Владимиром Аловниковым на словы Олеся Бачилы была створанная песня, якая переживе и 50-е годы, и Советский Союз, не забывается яна и сёння. Про колгас было немало песень складено, але у этой песни не было ни подвигов, ни колгасного счастья, были простые словы про родиму. Есть у ее родки, якія пришлися б по души и нашим героям, крыжовским бунтовникам. Чужое земли нам не треба.
Родима, моя дорогая,
але на гэтым полі у ліпені 1950-га песні ўсё ж гучалі, якія, праўда, не фігуруюць ні ў водным дакументе.
З тлумачальнай запіскі депутата Верховнага Савета БССР падаліса Вікентія Іосифовича. Три женщины, как мне после стало известно, Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна и Змитрович Соломея Юльяновна с зажженными факелами из соломы и с криками «Ура!» бросились к лошадям. В это время колхозники, фамилия которых мне неизвестна, с криками «Ура!» подбежали к машине и начали забрасывать машину, и находящихся при ней товарищей Чернецова и Сидоренко камнями и песком. Их примеру последовали и другие колхозники и колхозницы. В результате товарищи Чернецов и Сидоренко получили по несколько ударов, и им были засыпаны глаза песком. На этом работа была прекращена, и мы пошли проводить собрание.
Вось як, с криками «Ура!» Дякуй, что еще не написал «За родину» за Пилсудского. Ганна Рынкевич показывает мне семейный фотоальбом.
Про это следчий не написал, что они шли с иконами.
С иконами шли, да. «Сенте Боже, сенте мощный, змирися над нами», спевали. Да, вот есть еще.
Ага.
И она стоит муж, и вот это мой муж, а это два сына. Первой жонки, а это уже моя свекровь вышла замуж за его второй раз.
Ага.
И он женился. И этого хлопца тоже ишли разом в этой войне. Вот и что, еще одна фотокарта.
Зараз.
Вот тут можно лучше.
С фотоздымку на мяне глядела Алена Рынкевич, усмешливая, хударлявая, миловидная жанчына, с тых кабет, яких гады только упрыгоживаюць. Мы с Ганной изноу вышли на тое поле.
Порабили факелы с огнем и образы святые, и пошли им навстречу с этими факами. Давай коней этих палить. И все, тогда милиция прилетела, и их получили в тюрьмы. Из этого дома женщинка померла,
полоску, кажется, или садили травы. Ну, а моя свекрова, ее выпустили, потому что я ей был маленький сын.
Там... А я надолго сидела?
А та женщина сидела долго, да. А свекрова где-то, я точно не помню, где-то до года, может быть.
Згодна прысуду, дзве старэйшыя жанчыны атрымалі 7 гадоў лагеру: Рынкевіч Алена і Рынкевіч Апалонія. Па 3 гады далі 20-гадовым Івану Змітровічу і Уладзіславу Рынкевічу. Саламея Змітровіч была пад падпіскай аб нявыездзе і схавалася, перайшла на нелегальнае палажэнне. Яе справу вылучылі ў асаблівую вытворчасць. У архіве захаваліся характарыстыка і касацыйная скарга Алены Рынкевіч. Выходзіць, тую скаргу праз год задаволілі. Успамінаю міжволі Алеся Юркойця, якога не выпусцілі з лагера, хоць у яго трое непаўналетніх дзяцей, і пра смерць маці яму паведамілі толькі пасля яе пахавання. Няўжо сталінская сістэма 50-х была больш гуманнай за сённяшнюю? Сярод дакументаў той справы захаваліся характарыстыкі і касацыйныя скаргі Івана Змітровіча і Уладыслава Рынкевіча. Звярну вашу ўвагу на мову, якой напісаная характарыстыка на Івана Змітровіча. 1950 год – гэта не лепшы час для патрабавання беларускай мовы ў судовым справаводстве. Для судоў і прысудаў у савецкай дзяржаве магла быць толькі адна мова, якой беларускія следчыя, судзячы па іх пісаніне, вучыліся на хаду.
З характарыстыкі Івана Змітровіча. Во время проводимых мероприятий Змитрович проявлял хулиганство. Так, например, когда проводился сбор подписей под стокгольмским воззванием, гражданин Змитрович агитировал молодежь против и сам от росписи отказался. На уборку урожая сам не выходил, проявлял ряд хулиганских поступков.
Стокгольмскі заклік – гэта ініцыятыва французскага камуніста і навукоўца Фредерика Жильё-Кюры аб забароне ядзернай зброі. Падпісалі той заклік Якуб Колас, Томас Ман і ў Мантан Марк Шагал, Дмітрый Шастакович. Адмаўляліся падпісваць такія фулюганы, як беларускі селянін Іван Змітровіч і расейскі паэт Барыс Пастарнак. Самае цікавае, што гэты фулюган сапраўды мог і пазбегнуць турмы, улічваючы ўжо задаволеную скаргу Алены Рынкевіч. Саламея Змітровіч, якая хутчэй за ўсё атрымала свой прысуд пазней, патрапіла пад амністыю ў красавіку 53-га, пасля смерці Сталіна. Вынікае, што самай трагічнай фігурай у гэтай гісторыі ёсць Апалонія Рынкевіч, самая старэйшая з удзельнікаў, якой у 1950-м было 60 гадоў і якая з лагеру не вярнулася. Ці быў яе лагер на тэрыторыі Беларусі, як сцвярджае Ганна Рынкевіч? Кабета можа памыляцца. А вось Уладыслаў Рынкевіч сядзеў на далёкім усходзе. Гэта вынікае з перапіскі, якую вёў лагер, што месціўся ў Камсамольску на Амуры, і Маладзечанскі абласны суд. Вось запыт з Камсамольску.
По приговору ЗК Рынкевич проходит по национальности поляк, однако по постановлению об избрании меры пресечения и анкете арестованного проходит по национальности белорус. Просим вас уточнить национальность и выслать в наш адрес документ, заверенный гербовой печатью, подтверждающий правильную его национальность. С ответом просим не задерживать. ЗК Рынкевич с учетом зачетов кончает срок наказания. 27 лютого 1953 года.
У крымінальнай вытворчасці ўсе гэтыя людзі фігуруюць спачатку як беларусцы. Менавіта так тады і пісалася. У характарыстыках, першых допытах і Алена, і Саламея, і Іван, і Владыслаў, і Апалонія пішуцца беларусцамі. Але бліжэй да суду іх пераводзяць у палякі. Няўжо прынцыповыя следчыя выяўляюць праўду, каб не смелі варожыя элементы хавацца за добрай нацыянальнасцю. Хутчэй за ўсё гэтыя беларускія палякі сапраўды маглі на пачатку следства прыкрыцца як шчытом больш бяспечнай нацыянальнай графой. А вось ужо адказ маладзечанскага суду ў Камсамольск на Амуры. В отношении уточнения национальности на осужденного Ринкевич Владислава Владиславовича поясняю, что в приговоре указано «поляк по национальности». Правильно. У человека скончается термин. Навошта вам его национальность? Коли он не белорус, а поляк, дык что тады? Вы яго не адпусціце? Ці за польскасць яму налічыце лішні год? Вось такое мы дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай любві.
Дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай.
Атрымліваецца, што з усіх магчымых спадкаемцаў гэтага ракавога поля тут застаўся толькі Генадзь, сын Ганны і ўнук Алены. Ён якраз прыехаў да хаты з недалёкай адсюль АЭС, дзе працуе ахоўнікам. Бачна, што гаспадар ён сур'ёзны. Ёсць у яго і трактар, і аўтамабіль, і скаціна. Вось толькі зямлю гэтую ён арандаваць пакуль не спяшаецца. Мае двух сыноў, адзін працуе электрыкам на той жа АЭС, другі сканчае школу.
Вы хацелі, каб вашы дзеці засталіся тут, на гэтай зямлі, працягвалі бы ваш род тут?
Хацелі б.
Не жадалі, каб яны з'ехалі ў Польшу, як куды-небудзь?
І не ў Польшу, і не ў Мінск не хацелі б даже. Да. Каб яны тут асталіся, абжылі, пераработалі, абодва каб асталіся. Ёсць хата, можна пастроіць яшчэ хату, главное было ў жыланні, і жыві, дарога ёсць, вада ёсць падведзеная, мабільная связь ёсць. Ну што, работа ёсць, што ліпіць трэба? Жыві і радуйся, природа хорошо, траса блізка, ну. Я там скажу, я тут і радзіўся, і не хачу я мяняць ні на які, ні на Москву, ні на Мінск, ні на Варшаву, ні на Вільнюс, ніякі не хачу. Нігде я не хачу, я хачу тут жыць, вы ўсё. Ну, цяжка трэба працаваць, трэба ўсё, ну, але што зробіш?
Просто зараз ведаеце гэтую модную тэму карта паляка.
Маю карту паляка, ёсць.
Але маеце карту паляка, але не збіраецеся?
Не збіраюся, не. Ёсць карта паляка. Дзед быў паляк і бацька, і прадзед паляк, і ад маці лініі дзед, і маць, дзедушка, бабушка палякі ўсе. Ну так, і хто я? А што палякі, так а што там скрываць? Паляк ці беларус, якая разніца?
Цікава, як савецкія кіраўнікі ўяўлялі сабе будучыню. Шматлюдныя калгасныя вёскі ці аграгарады, якія малявалі ў сталінскай праўдзе ўвесь 50-ты год. Сталінскія аграгарады, як бачым, ператварыліся ў лукашэнкаўскія аграгарадкі, абазваныя людзьмі гыр-гыр-гарадкамі. Ды ў тых гыр-гыр-гарадках народу жыве меней, чым у паваенных вёсках. А вось з чым у савецкай гэтай улады выйшаў поўны правал, дык гэта са знішчэннем гаспадара. Прынамсі, крыжоўская справа пра дажынкі 50-го году сведчыць менавіта пра гэта. Пакуль ёсць людзі, якія ведаюць, дзе іх зямля і памятаюць, што на ёй адбывалася, тыя дажынкі не скончаныя. У эфіры «Радіо Свабода» мы з вами наведаліся ў Крыжоўку, дзе летам 1950-го адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. З вами быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.